Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
День добрый.
Добрый день.
Что у нас сегодня?
Сегодня немного отдохнем от нацистов и большевиков и поговорим о литературе.
О.
Хотел бы сделать передачу про Михаила Юрьевича Лермонтова и его знаменитое стихотворение «Прощай, немытая Россия». Правда, сразу скажу, что есть сомнения в том, что это стихотворение
принадлежит
перу,
да,
нашего великого поэта, и на эту тему уже снимались ролики, были масштабные дискуссии в социальных сетях и даже некие элементы, я бы сказал, научной полемики, хотя в академической среде есть некоторый страх перед постановкой вопроса об авторстве. Были работы, посвященные вопросу о том, кто же написал это стихотворение и почему это может быть не Лермонтов. Были высказаны позиции, в том числе такими крупными отечественными филологами, как Николай Николаевич Скатов, бывший директор Института русской литературы РАН, известного Пушкинского дома. Но вот какой-то масштабной дискуссии на эту тему не было. И вот сегодня я хотел бы об этом поговорить, поскольку в очередной раз обратили мое внимание на эту проблему. Историк Андрей Миллер в своем сообществе написал пространный пост, в котором отстаивал лермонтовское авторство со ссылками на сборник, точнее, на материалы круглого стола, прошедшего в Пятигорске в музее Лермонтова несколько лет назад. Считается, и даже в Википедии об этом написано, что вроде бы этот круглый стол поставил точку в вопросе о том, кто написал стихотворение. Но, на мой взгляд, этого не произошло. И поскольку в этом посте упоминался я, а также наш коллега Егор Иванов, которые разбирали данный вопрос в своих видео, хотелось бы к нему вернуться уже на новом витке обсуждения, поскольку за время, прошедшее с момента съемки ролика, вопрос был мной несколько переосмыслен. Вот. Но я предлагаю вывести наш сегодняшний диалог на более широкий пласт вопросов. Это пласт вопросов о том, вообще откуда мы что-то знаем. Вот есть там набор стереотипов. Откуда мы знаем, что вот это было вот так? Да? То есть это серьезный вопрос о происхождении наших знаний. И вот такой частный момент происхождения этого знаменитого восьмистишия, оно позволяет нам об этом задуматься. Итак, я сразу обозначу свою позицию. Я считаю, что я не буду утверждать, что это стихотворение написал Лермонтов или это стихотворение написал не Лермонтов. Да? Я считаю, что авторство этого восьмистишия не установлено, а до тех пор, пока оно не установлено, оно должно попадать в раздел дубия, то есть в раздел приписываемых стихотворений.
Дубия.
Дубия, да.
Сомнительных, то есть.
Да, да, совершенно верно. Итак. Значит, в первую очередь нам надо поговорить, откуда возникли сомнения в авторстве Лермонтова. И здесь мы переходим к вопросу о происхождении текста. Как он появился вообще в поле зрения человечества, да, в поле зрения читателей. И здесь мы выясняем, что при жизни Лермонтова это стихотворение известно не было. То есть сам Лермонтов его не публиковал, что в принципе объяснимо, потому что стихотворение крамолено, конечно, с точки зрения николаевского царского режима, да? И это объяснимо. Но это стихотворение не ходило также в прижизненных списках, это стихотворение, об этом стихотворении не было, это стихотворение не попало в поле зрения современников, у нас нет каких-то мемуарных свидетельств или свидетельств, выраженных в переписке о том, что слышали нечто такое от Лермонтова, какие-то подобные строки.
Я вот скромными познаниями поделюсь, что когда-то купил академическое издание «Путешествие из Петербурга в Москву» и с удивлением узнал, что его массово переписывали, то есть тогда принтеров не было, все это писали от руки, существует масса переписанного, из которого потом уже сводили это, так сказать, в единый текст, то есть это, скажем так, условно некое произведение, имеющее общественный резонанс, и который хотят иметь у себя, и ну, там объемистое достаточно, то есть от руки переписать это времени надо потратить, будь здоров, а такой стих такой вот броский, суровый и яркий, он бы, наверное, разлетелся там вообще. Это было бы во всех альбомах,
ну,
где там все.
Скажем
писали,
так, да? Такое было возможно, но не обязательно. Потому что, конечно, его мог Лермонтов записать какому-нибудь своему знакомому, это могло в архиве знакомого осесть и пропасть на многие годы. Mm-hmm. Теоретически это возможно.
Да, безусловно, да.
Конечно. Вот. Но как появляется этот текст? Впервые мы видим этот текст в письме известного коллекционера, собирателя, публикатора, одного из основателей пушкинистики Петра Ивановича Бартенева, который пишет издателю собрания сочинений Лермонтова Петру Ефремову в 1873 году. Он пишет ему письмо с рассказом о разных событиях и в конце этого письма делает приписку: «А вот вам еще стихотворение Лермонтова».
Пардон, в каком году Лермонтов скончался?
Да, Михаил Юрьевич Лермонтов скончался в 1841 году. То есть дело происходит через 32 года после его смерти и в канун первого издания собраний сочинений Лермонтова. Угу. При жизни Лермонтова, надо сказать, было опубликовано немного из его наследия, и вот Ефремову, который собрался издавать собрание сочинений, конечно, пришлось заниматься собирательской работой. Он именно что собирал по знакомым, по альбомам, по корреспондентам Лермонтова стихотворения. И вот в числе прочих к нему было прислано знаменитое восьмистишие. Прислал его Петр Иванович Бартенев, который помогал Ефремову в этом издании. Но вот что удивительно, сам Бартенев написал, что это стихотворение списано им с подлинника. То есть он, если верить этому письму, держал в руках подлинный текст, написанный рукой Лермонтова. Однако Ефремов по неким неизвестным нам причинам это стихотворение в собрание сочинений не включил. Более того, когда Ефремов делал переиздание этого собрания сочинений и включал в него новые, ставшие известные ему стихотворения, он это, именно «Прощание, мытая Россия», продолжал не включать в свои издания. Таким образом, несмотря на то, что вот эти 8 строчек впервые мелькнули в 1873 году, но широкой публике, как лермонтовские, они, эти стихи оставались неизвестными еще в течение 14 лет. И были опубликованы только в журнале «Русская старина» в 1887 году.
А почему не включал? Не знаю.
Мы этого не знаем.
Не мог определить авторство, что это действительно он или из политических соображений.
Мы этого не знаем. Существуют разные трактовки. Возможно, что из политических. Но, с другой стороны, 1973 год – это уже период великих реформ Александра II. Это период относительной либерализации прессы. И теоретически это могло быть опубликовано уже в 1873 году. Особенной разницы между 1873 и 1887 нет. Скорее, даже в 1887 цензура была более сильна. Это уже период Александра III, период контрреформ, чем в 1873. Поэтому вопрос спорный. Но мы просто зафиксируем, что еще 14 лет стихотворение оставалось неизвестным. Опубликовал его издатель Висковатов, также собиратель и исследователь творчества Лермонтова, первый его биограф. Причем опубликовал не отдельно, а внутри биографического очерка о Михаиле Юрьевиче, который этим восьмистишием проиллюстрировал его психологическое состояние, в котором Лермонтов якобы находился после объявление о ссылке на Кавказ. Угу. Как известно, в 1840 году состоялась дуэль Михаила Юрьевича Лермонтова с сыном французского посланника де Барантом, и Лермонтов был по итогам этой дуэли приговорен к ссылке на Кавказ. Он был должен выехать из столицы в течение 48 часов. Причем история действительно была трагическая. Неправильно говорить о том, что Лермонтова сослали именно за дуэль. Угу. Лермонтова сослали в результате, я бы сказал, интриги, которую разыграл де Барант и отчасти, наверное, его отец. Дело в том, что сама по себе дуэль, она не вызвала в петербургских кругах той реакции, которую в свое время вызвала дуэль Пушкина. Когда Пушкин стрелялся с Дантесом, значительная часть общества, нам сейчас, может быть, это покажется кощунственным и странным, но значительная часть общества была на стороне Дантеса. Угу. В 1941 году все было уже совсем иначе. Во-первых, петербургская аристократия несколько переосмыслила пушкинскую дуэль, и из симпатии к такому очаровательному молодому человеку Дантесу, от симпатии к очаровательному молодому человеку Дантесу, который стал жертвой безумного ревнивца, оно перешло к осуждению этого трагического поступка, этой трагической дуэли, которая лишила Россию лучшего поэта и писателя. И здесь как бы история повторялась. Опять русский национальный поэт и преемник Пушкина, по всеобщей оценке, опять стрелялся с французом. Угу. Вот. И вот теперь уже симпатия широких кругов дворянства и аристократии была скорее на стороне Лермонтова. И в обществе говорили, что Михаил Юрьевич, конечно, дуэли запрещены, угу, но поскольку стрелялся с иностранцем, то здесь он был обязан поддержать честь русского офицера. И поэтому все равно молодец. И первоначально было такое ощущение, что император, ну, накажет, но спустит на тормозах. Как протекала дуэль? Дуэль сначала происходила на шпагах. Они сражались на шпагах, но она быстро закончилась, потому что Дебаран подскользнулся и сломал свою шпагу. В результате было предложено секундантами продолжать поединок на пистолетах.
Отважные люди. Холодным оружием я все время поражаюсь. Отважные.
Вот. Дебарант выстрелил первым и промахнулся. А Лермонтов, как он рассказывал, выстрелил в воздух. Угу. Но вот эта трактовка дуэли для Дебаранта оказалась неприемлема. И он даже потребовал, после того, как Лермонтов был посажен на гауптвахту, когда о поединке стало известно, он даже потребовал с Михаилом Юрьевичем встречи и стал требовать от Лермонтова признать, что он в воздух не стрелял, а тоже промахнулся. Угу. И вот здесь возник спор. То есть Дебарант считал для себя позором.
Конечно.
Да. Что вот он промахнулся, а Лермонтов, как его противник, как бы отказался от поединка. Унизил, да. От поединка. А Лермонтов настаивал на своем. Но Дебаранту в силу большей влиятельности, в силу связей в придворных кругах удалось создать у нескольких очень крупных чиновников Российской империи ощущение, что Лермонтов лжет. Угу. И с точки зрения Михаила Юрьевича он был, конечно, оклеветан. Этому поверил Бенкендорф, этому, по всей видимости, поверил канцлер и министр иностранных дел Нессельроде, для которого это был тоже очень важный эпизод, поскольку пахло международным скандалом. Это же сын посланника французского. Значит, нужно было быть осторожными и дать во внешний мир трактовку, которая устроила бы международное сообщество,
скажем. А в чем причина дуэли была? Из-за чего?
Это очень сложный вопрос, на который спорят лермонтоведы. Есть несколько оснований, несколько версий. Ну, самая, наверное, распространенная версия заключается в том, что молодые люди поссорились из-за дамы. Угу. Из-за дамы. Вот. Вторая версия, которая также звучала, заключается в том, что они поссорились, опять же, ну, добавила их конфликту остроты споры из-за Пушкина, из-за судьбы Пушкина. Раз. Ну и, по всей видимости, между ними была какая-то антипатия. Угу. Вот. И тогда, в общем-то, для дуэли у молодых дерзких людей не нужно было особенного повода. Да? Вот искра вспыхнула, посыпались взаимные остроты, которые были истолкованы как оскорбление, и в конечном итоге все это обернулось дуэлью.
Я думаю, если бы наши сегодняшние блогеры были склонны, да, к дуэлянству, то русский YouTube опустел бы до обеда, еще никого бы не осталось, все бы поубивали друг друга.
Может быть, и к лучшему.
Да.
Ну так вот, и, естественно, Дебарант настаивал на том, что Лермонтов его оклеветал, а Дебарант арестован не был. Угу. Он-то пребывал на свободе, и хотя сразу же зашла речь о его высылке, но отец Дебаранта оттягивал до последнего, тоже надеясь, что, значит, мальчику удастся, грубо говоря, отмазать.
А да. Есть же дуэльный кодекс, в соответствии с которым должны быть некие секунданты присутствовать, которые, так сказать, за честностью поединка
следят. Все, что там происходило с точки зрения дуэльного кодекса, было вполне благопристойно.
А они-то что говорили? В воздух стрелял или как? Или их не спрашивали?
Секундантом Лермонтова был его близкий друг Алексей Столыпин по прозвищу Монго. Он был на стороне Лермонтова. Вот, по поводу секунданта Добаранта сказать что-то сложно, его не допрашивали. Но, по всей видимости, вот, поскольку
странный
наши оказались подследствием, вот, они просто не имели возможности по обществу распространять вот эту свою версию.
Тем более, не было.
Тем более они не могли донести свою точку зрения до мнения императора. И, по всей видимости, император, со слов Бенкендорфа и Нисселероде, истолковали ситуацию таким образом, что Лермонтов не просто нарушил предписание не участвовать в дуэли, да, не нарушил закон, но он еще и поступил бесчестно, оклеветав противника. Еще и француза оклеветал, еще и сына посла. В общем, нехорошо. И именно этим была продиктована такая суровая и унизительная кара. То есть высылка в 48 часов на Кавказ. Но, правда, то есть Лермонтов имел основание чувствовать себя обиженным, конечно же. Вот. Правда, забегая вперед, скажу, что в лермонтоведении господствует точка зрения, что стихотворение было написано не в этот момент, а уже в 1841 году. То есть Лермонтов уехал на Северный Кавказ, участвовал там в боевых действиях, причем в самом пекле.
Проявил себя как настоящий джигит.
Да, 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 совершенно верно. Это был боевой офицер, безусловно. Потом он возвратился в Петербург, причем с мыслью выйти в отставку, но отчасти, как считается, под влиянием своей бабушки, которая хотела все-таки, чтобы он сделал карьеру, а в принципе на Кавказе это было возможно, решил вернуться. И вот, возвращаясь уже на Кавказ второй раз и остановившись в Москве, в 1841 уже году он и написал где-то это в восьмистишье. Вот. Мы чуть позже скажем, когда появилась эта датировка и почему. Вот. Ну, то есть, основание быть обиженными, да, имел, но написал ли он такое стихотворение?
Давай его зачитаем.
Мы это не знаем. Да.
Я боюсь, половина зрителей не знает, что это за
стихотворение. Нам известно в следующем виде. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ. Быть может, за хребтом Кавказа сокроюсь от твоих пошей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Но сразу скажу, что стихотворение появилось первоначально не в таком виде, в каком я вам сейчас прочитал, и в каком оно закрепилось в академических изданиях.
Мундиры голубые – это жандармы, да?
Да, мундиры голубые – это жандармы. Но вернемся к вопросу о появлении текста. Итак, 1887 год, впервые публикуется в «Русской старине». Потом Висковатов или Висковатый, по-разному фамилию приводит, публикует стихотворение это отдельно, а в 1890 году решается его публиковать сам Петр Иванович Бартенев. То есть спустя 17 лет после того, как он привел эти стихи в письме Ефремову, и публикует это стихотворение как неизданное. Но если Висковатов вообще не написал, откуда он этот текст взял, то Бартенев неожиданно меняет показания. Если Ефремову он рассказывал, что стихотворение списано с подлинника, то в публикации в 1890 году в журнале «Русский архив» он пишет, что это стихотворение записано со слов современника, со слов поэта современником. И здесь возникает вопрос, очень важный, почему Бартенев изменил свою позицию? К этому моменту он сомневался, что видел текст, написанный рукой Лермонтова, или уже точно знал, что это не Лермонтов, и кто тот современник, который записал за Лермонтовым, и можно ли этому современнику доверять. Вот все эти вопросы необходимо задавать, игнорировать их нет никакой возможности.
Да.
Это, в общем, хорошо известный хорошо известный в лермонтоведении сюжет. Вот. Но я считаю, что нужно поставить это на вид. То есть происхождение текста, оно весьма туманное. И текст публиковался под разными лейблами и с разными объяснениями, откуда он взялся. Но это еще не все. Дело в том, что к вопросу, обсуждая вопрос авторства стихотворения «Прощание Матери России», мы не можем обойти вопрос репутации Петра Ивановича Бартинева. Дело в том, что, как правило, когда о нем говорят, указывает только на положительные результаты его деятельности. И действительно, это был очень энергичный человек, очень много сделавший для русской культуры. Его по праву называют одним из основателей пушкинистики, наряду с другим деятелем пушкиноведения Павлом Анненковым. Вот эти два человека первыми взялись за великое дело собирания неизвестных стихотворений и рукописей Пушкина, а также и тот, и другой побуждали современников, еще живых, писать воспоминания, делиться воспоминаниями о великих наших, о великом нашем поэте. И это, безусловно, прекрасное дело, за которое и Бартенев, и Анненков, а, кстати, между ними была жгучая конкуренция, и нельзя сказать, что они благоволили друг к другу, но, тем не менее, и тот, и другой внесли огромный вклад в сокровищницу наших знаний о солнце русской поэзии. Вот. Но, тем не менее, наряду с вот этими великими достижениями у Бартенева были серьезные недостатки. И его младший современник и в некотором смысле ученик, сотрудник Русского архива Валерий Яковлевич Брюсов, известный поэт-символист, написал о своем гуру: «Как издатель, Бартенев принадлежал бесспорно не нашей эпохе. Современные методы исследования и издания документов были ему чужды. Он почитал себя вправе не только сокращать, но порою даже подновлять печатный текст. Излишняя заботливость о точности казалась ему крохоборством».
Молодец.
Зная такую аттестацию Бартенева, мы должны принять, что он вполне мог переписать, дополнить, сократить какой-то текст, и то, что мы видим в публикации Бартенева, может быть совсем не тем, что было изначально. Да? И, собственно, история текстов, списков стихотворения «Прощай, немытая Россия», она, в общем-то, и показывает нам, потому что показывает нам этот процесс. Хотя не все лермонтоведы с этим согласны, но мне кажется, что Бартенев текст совершенно явно подновлял. Некоторые считают, что просто существовали разные списки, но никаких доказательств существования других списков за прошедшие годы не появилось.
А он сам по себе, Бартенев, был талантливый поэт, он мог нормально подновлять?
Нет, он не был талантливым поэтом, но я приведу один пример. Да, как поменялось, например, стихотворение в 1890 году по сравнению с тем, что было в списке 1873 года. Вот в оригинале 1873 года, в первом списке, во второй строфе, вторая строфа звучит так: «Быть может, за хребтом Кавказа сокроюсь от твоих царей, от их невидящего глаза, от их неслышащих ушей».
Странно. Вот. Я-то думал, первый раз, когда ты прочитал, что это про толково поставленную оперативную работу, мы за всем подсматриваем, все слышим и все знаем, а Паша – это не царь, это восточный властелин, то есть деспот, и вообще тут все подавлено, мы вас всех контролируем.
Да.
Пашей лучше, так, чем царей.
Так и есть. Ну, кроме того, царей и ушей – это неточная рифма, как вы все понимаете. Вот. Значит,
почти, апаши... почти ботинки и полуботинки.
Апаши, они появляются только в 1890 году. А-а-а. Как так случилось? Вот это вопрос. Да, ну, повторюсь, что никаких других каких-то независимых списков их не существует. Мы о них ничего не знаем. Тем более о списках, о каких-то списках до 1873 года. А все остальные списки, как мы покажем позже, они зависимы от списка Бартенева. Угу. Вот. И как мне представляется, все последующие подновления – это были подновления редактора, то есть Петра Ивановича.
Я бы Лермонтову «Царей и ушей» не приписал бы. Лермонтов не мог такого сочинить.
Ну,
Но это же чувство слова. Это
мы... дар. Тут есть ряд нюансов. Мы не знаем, в каком состоянии это все было написано. Да? Может быть, это был экспромт, и Лермонтов просто не сумел додумать. Да, мы тут все думаем, что вот.
Царей скорей, я бы сказал, рифма, а ушей нет.
В общем, так или иначе, вот в оригинале были цари, а в 1890 году появились паши.
Я думаю, даже Моргенштерна такая рифма покоробила.
Я смотрю, Дмитрий Ильич глубоко погрузился в недра русского Ютуба. Итак. Ну, подновление, ладно, бог с ним. Это полбеды. Но
Извини, перебью. Да. Я сразу вспоминаю, у Чуковского есть такой замечательный труд про переводы, и он там рассказывает про, я, к сожалению, впадая в маразм, фамилию не помню, но в России был переводчик Диккенса. У меня есть ролик даже, я там зачитываю этот фрагмент из Чуковского, ну, который просто там без затей. Здесь у Диккенса неправильно, и поэтому я тут добавлю. То есть, там от себя тяну по полстраницы там текста вставлял, и абсолютно нормально
было. Самуил Яковлевич Маршак.
Тоже умел.
Переводы Шекспира. Ну, переводы стихотворения прекрасные, но, конечно, это скорее Маршак, чем, чем Шекспир. Вот мы... Я перевел 2 года назад «Зелёные рукава», знаменитую песню 16 века, английскую народную. Вот. А предшествующий перевод сделал Самуил Яковлевич. Вот. Ну и вообще эта песня довольно трагическая. А у Самуила Яковлевича это такая залихватские куплеты.
Ну, поэзию очень тяжело переводить. Но я замечу, что есть еще пример великой французской литературы, где там французы просто четко осознавали, что вы чурки завоеванные, вы просто писать не умеете. И поэтому, если переводили на французский, то там тупо вообще все исправляли, чтобы читать приятно было, а не так, как вы там коряво пишете. Так-так.
Ну, вернемся, значит, к нашему Петру Ивановичу. Вот подновление – это не единственный его грех. За ним числились весьма крупные ошибки. Вот. И здесь нужно прямо сказать о том, что бывали случаи, когда Бартенев объявлял, будто он нашел неизвестные стихотворения великих поэтов, публиковал их, а потом оказывалось, что это вовсе не великие поэты. И первый известный мне такой случай произошел в 1869 году, то есть за 4 года до того, как «Прощай, немытая Россия» впервые встречается нам в списке. В этом году в журнале «Бартенев. Русский архив» было опубликовано стихотворение якобы Александра Сергеевича Пушкина. Называлось оно «Псков», и, как и «Немытая Россия», оно было проникнуто бунтарским духом, и, кстати, в нем упоминались унылые рабы, топчущие прах вольности святой. Зачитаю это стихотворение. «Среди песчаных скал на берегах Великой, где носит естество полночи образ дикой, согбенный исполин под тяжестью оков, с поникнутой головой стоит печальный Псков. Лишенный честных благ народного правления, сей град являет нам вид страшные разрушения. Унылые рабы, трепещущие пятой, героев вольности там топчут прах святой. Все грустно, все молчит, разбился жезл народа, бежит искусство прочь и сетует природа». Вот эти вот 10 строчек наш издатель приписал Александру Сергеевичу Пушкину, причем с большой похвалой.
Я не пушкинист, но, по-моему, на Пушкина не похоже.
Ну, так было объяснение, что это молодой Пушкин.
Легкость отсутствует.
Молодой Пушкин, еще немного ученическость. Хотя, вообще-то, это 1825 год. Откуда взялся этот пушкинский текст, Бартенев простодушно сообщил. «Стихи, полученные нами от одного собирателя, некогда служившего в военной службе и стоявшего с полками в Псковской губернии».
Угу.
То есть, Бартенев раскрыл нам свой метод атрибуции. Он очень прост. Он верил своим корреспондентам на слово. Угу. Если ему говорят, что это Пушкин, ну, значит, Пушкин. Ну, ему, наверное, очень хотелось, чтобы это был Пушкин, потому что он был собирателем, он искал страстно эти пушкинские раритеты, и он придумал целое объяснение. Вот была переписка у Пушкина с Рылеевым, да. И Рылеев Пушкину писал, что ты находишься в ссылке рядом с Псковом, и неужели же Пушкин, пушкинский гений, ничего не напишет об этом в Великом Граде с демократическими традициями, с великим демократическим прошлым, с прошлым народного вечевого правления.
Нынешние блогеры закричали бы: где пруфы?
Пруфов нет. Более того, появились пруфы обратного. То есть Бартенев это все опубликовал, и поднялся некоторый скандал, конфуз произошел, потому что выяснилось, что автор стихотворения некий Панкратьев, живущий в Пскове. И Бартеневу пришлось извиняться перед читателями, и он, в общем, извиняясь, прямо и написал, что стихотворение «Псков» было приписано Пушкину на основании преданий. Получилось. Вот предание такое.
Молодец, признал.
Вот, да, признал. Но здесь надо вот что заметить, что Бартенев был в первую очередь, говоря современным языком, пушкинистом. Пушкин был его кумиром всем. То есть Бартенев бредил его биографией, обожал его стихи и прозу, хорошо знал, изучал. И тем не менее, вот так ошибся, легко поверил. Да? Могло ли быть такое же с Лермонтовым, который он знал хуже? Да, могло. Почему нет? Поэтому здесь нужно быть очень-очень-очень осторожным. Ну и кроме того, надо иметь в виду, что Бартенев в эту, правда, эпоху, позже он сдвинется сильно вправо, но в эту эпоху он был человеком очень умеренных, но тем не менее либеральных взглядов. Он в конце 50-х годов ездил в Лондон, встречался там с Александром Ивановичем Герценом и даже передал ему для публикации записки Екатерины II, довольно скандальные, как вы знаете, потому что там описывалось, в частности, события заговора против Петра III, некоторые подробности, которые широкой публике были неизвестны, и публикация их в Лондоне произвела фурор, конечно.
Настоящие дневники были.
Да, да, да. Да. Записки, да. И надо сказать, что.
Я же там живу рядом. Я все время мимо этого сарая, где его удушили или что. Я все каждый день езжу. Надо разобрать его.
Давайте. Было, последняя версия, что отравили на самом деле. Что версия о том, что его там вилкой пырнули.
Оружейным ремнем.
Это все миф. Последняя версия, вот, что отравили, и причастен к этому был никто иной, как основатель Русского театра Волков.
О, как.
Ну, разберем, интересно. Но возвращаемся к Бартеневу. В общем, непонятно, но возможно. Вот стихотворения идеологически близкие друг к другу. Может быть, ему психологически хотелось, чтобы это были именно пушкинские и лермонтовские стихотворения. Мы этого не знаем, но можно предположить. Ну, ладно, короче говоря. Вот был такой конфуз, и бог бы с ним, но этот конфуз оказался не единственным. Такие конфузы Бартенева сопровождали на протяжении всей его жизни. И вот он уже старенький, 1899 год, уже карьера и жизнь, в принципе, катится к закату. Он умрет в 1912 году. И что же происходит? Он публикует неизвестное стихотворение Фёдора Ивановича Тютчева, а выясняется, что это стихотворение, хоть и малоизвестное, но уже дважды опубликованное, и это стихотворение Некрасова. Ну, скандал. Вот. И вообще к Бартеневу есть вопросы у филологов, у пушкиноведов в частности, вот наша знаменитая пушкинская эпиграмма, посвященная графу Воронцову. Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным наконец.
Явный Пушкин.
Да.
Легкость.
Это явный Пушкин. Причем здесь Бартенев? Ну, мы прекрасно понимаем, что именно эти стихи определили репутацию Воронцова и при жизни, и после смерти. То есть Воронцов мог сколько угодно чинить Пушкину препятствия по службе, но в истории он остался припечатанный этим четверостишием к позорному столбу. И вот Петр Иванович Бартенев начинает в своих публикациях распространять позицию, что в зрелости Пушкин устыдился этой язвительной филиппики и изменил свое отношение к полумилорду.
И что?
Стал относиться к нему хорошо.
Переписал по-другому или
вот. Что? Нет, не переписал, ну просто вот считал, что он был неправ, что Воронцов на самом деле хорошо. Вот, правильно. Где пруфы?
Да.
Спросят нас, блогеры. Опять нет пруфов. Да вот, в чем такое? Проблема. Зато есть интересное наблюдение. Какое? Дело в том, что у графа, граф Воронцов к этому моменту уже умер, у него был сын. Сын владел отцовским архивом. И он нанял Петра Ивановича этот отцовский архив публиковать, что и произошло. Архив был выпущен в 40 томах. По этому количеству можно понять, что работа шла довольно долго, и все это время Петр Иванович получал хороший гонорар за свою работу. И я, конечно, не считаю, что распространяя эту точку зрения, как главный пушкинист, он этот гонорар отрабатывал. Но вполне мог поверить неким семейным легендам, которые распространились в фамилии Воронцовых, чтобы ну, как-то подсластить пилюлю. Угу. Да? Потому что, конечно, Пушкин – это первый русский поэт, это отец русской литературы. И если он про твоего папу такое написал, то это клеймо на всю жизнь и на 100-200 лет вперед.
Как и Воронцову,
да. Да, да. Поэтому, конечно, хотелось от этого клейма отмыться, и вот Бартенев такую позицию в общество вбрасывал. Но целый ряд пушкиноведов, и в частности вот один из толпов советского пушкиноведения, Алексеев, писал, что утверждение Бартенева, что к концу жизни Пушкин осознал неблаговидность своего к Воронцову отношения, следует принимать с большими оговорками. И это действительно так. Были еще серьезные ошибки у Бартенева. Я уже упоминал, что между ним и Павлом Анненковым было некоторое соперничество. И вот, в частности, одним из эпизодов было соперничество, спор по поводу обстоятельств написания письма Александра Христофоровича Бенкендорфа к Пушкину. Письмо было написано в декабре 1826 года. Это письмо опубликовал Анненков. И это часть переписки, до конца непонятно, о чем там речь идет. Но Анненков объяснил, что здесь Бенкендорф пишет отзыв на трактат Пушкина о народном воспитании. Пушкин в 1826 году был на аудиенции у Николая I в Москве. Николай I к Александру Сергеевичу тогда отнесся благосклонно, несмотря на явно высказанную Пушкиным симпатию к декабристам. Но Николай Александра Сергеевича на свою сторону умело на время заманил.
Александр Сергеевич был оппозиционером.
Александр Сергеевич был оппозиционером, но Николай был очень умен. Надо сказать, что Николай прекрасно понимал, что часть просвещенного общества сочувствует декабристам, и ему нужны были верные люди, свои агенты влияния. Поэтому это он,
просвещенному обществу.
Да, поэтому это он пригласил Пушкина на аудиенцию, а не Пушкин там всеми правдами и неправдами обивал пороги, чтобы встретиться с царем. Николай прекрасно понимал значение Пушкина. Ему хватало ума для того, чтобы заручиться его поддержкой. И у Николая были серьезные аргументы, чтобы Пушкина на свою сторону заманить, потому что декабристы восстали против тирана и против тиранического правления, и совершенно явно они хотели убить. Ну, не все, конечно, да, но замысел цареубийства и убийства царской семьи он существовал. Вот. И Николай Пушкину говорил, или во всяком случае намекал на то, что декабристы хотели убить тирана, но они же меня не знали, я же еще не успел проявить свою тираническую сущность. Да, за что? Ну, допустим, вот мой брат тиран. Они считали моего брата тирана. Но я-то только вступил на престол. За что же меня-то убивать? Это преступление. Ну, вот. И это, в общем-то, очень серьезно было.
Конечно.
Да. То есть парировать этот аргумент было сложно. И Николай, видимо, мы не знаем всех деталей этого разговора, но судя по стихотворению, которое Пушкин написал, это знаменитая станция, Николай развернул перед ним программу реформирования России. Пушкин писал: «Его я сердцем полюбил, он бодро, честно правит нами, Россию вновь он оживил войной, надеждами, трудами. То есть речь шла о том, что то, за что декабристы выходили на Сенатскую площадь и были готовы пролить кровь, угу. и свою, и императорскую. Да?
Можно и бескровно.
Николай I дарует бескровно. Сейчас, конечно, это все выглядит как уловка, и, скорее всего, так оно и было. Хотя Николай колебался относительно своего политического курса, но в целом, конечно, Николай обманул. Никаких реформ сверху он не произвел и закончил поражением в Крымской войне. Вот. Ну а в 1826 году все это было неочевидно.
Совсем иначе.
И Пушкин, он, да, вошел в орбиту влияния Николая. Правда, надеюсь, что и Николай войдет в орбиту влияния Пушкина, потому что Пушкин, он никакой официальный пост занимать не хотел, угу. его не прельщала такая узкочиновничья карьера. Но Пушкин хотел управлять умами, и в том числе умом и императора. Вот. И отсюда родилась... Пушкина устраивала ситуация, при которой Николай был бы его единственным цензором, как сказал царь. Да. Почему? Ну, потому что это означало, что Николай точно будет все читать, что выходит из-под пера Пушкина. А раз Николай будет все читать, что выходит из-под пера Пушкина, он будет, может быть, и проникаться идеями, которые Пушкин в эти свои сочинения будет вкладывать.
То есть уже непонятно, кто кого вербует и склоняет к сотрудничеству.
Да, я думаю, что и тот, и другой вышли, остались довольные, очень, да? довольны этим разговором, потому что и тот, и другой думали, что они достигли своих целей.
Я, в принципе, больше тебе скажу, да. видимо, действительно достигли и тот, и другой своих целей.
На время, да. Это отдельная коллизия, как Пушкин пытался влиять на царя и почему он в итоге проиграл. Это очень интересный тоже сюжет, о котором мы можем попозже поговорить. Вот. Но вот первым, что написал Пушкин царю, это был трактат для царя, это трактат был о народном воспитании, это был трактат, направленный против тотальной цензуры. И вот, собственно, этот трактат и комментировал Бенкендорф в ответном письме, как раз немножечко намекая Александру Сергеевичу, что нет.
Придите в себя.
Отменять, там, давать широкое поле для хождения разных вредоносных идей мы не станем. Вот. И совершенно верно, Анненков идентифицировал, что речь идет именно об этом. Вот. Но сам трактат о народном воспитании опубликовал Бартенев. И, видимо, ему не хотелось, чтобы Анненков опубликовал к этому какие-то дополнения, он в печати довольно язвительно отверг саму такую возможность, что ни в коем случае. Но Анненков ему ответил на это, ответочку записал, и, в общем, действительно выставил Бартенева не очень в хорошем свете, то есть правота была на стороне Анненкова. Все, что я сказал, конечно, не отменяет большого таланта Петра Ивановича Бартенева. Это был действительно замечательный собиратель, публикатор, коллекционер и так далее. Но, как отмечал Брюсов, принадлежал все-таки не эпохе 20 века, допускал серьезные ошибки, мог приписать авторство того или иного произведения другому лицу.
Ну, в общем. Натура творческая и увлекающаяся.
Ну да, то есть критерии профессионализма тогда были другими. И нельзя подходить современными мерками к ситуации второй половины XIX века.
Ну, это, как мне кажется, это как к историческим трудам, например, Карамзина с точки зрения сегодняшней науки. Ну, наверное, там есть чем дополнить, указать на неправоту, правоту здесь, неправоту вот здесь. Это же разное, да. И он же не научный работник был, в конце концов. Не имел, наверное, специального образования, там, как это, верификация документа. Там.
Тогда такого образования просто так не точно. Было еще. Да. Да? То есть, эта наука, она находилась только в стадии своего становления. Поэтому Бартенев, конечно, двигался во многом на ощупь и допускал вполне объяснимые ошибки. Вот. Поэтому не будем судить его строго. Но просто для себя отметим, что вот прям на слово верить Петру Ивановичу Бартеневу ну просто нельзя, потому что ну, мы видим целый спектр ошибок, вполне допустимых и в ситуации со стихотворением «Прощание мытой России». И принимая во внимание все это, мы как раз и должны, как бы нам ни хотелось, чтобы Лермонтов это написал. Есть люди, которым очень хочется, чтобы это был именно Лермонтов. Но все-таки до определенного момента, да, до тех пор, пока мы не обрели прижизненный список хотя бы, а еще лучше оригинал, написанный рукой Михаила Юрьевича, все-таки следует оговариваться, что это может быть и не он.
Угу.
Вот. А между тем, люди многие не хотят это признавать и пытаются обрушиваться с разрушительной такой, с громогласной критикой на всех тех, кто указывает на возможность того, что написал это не Лермонтов. Вот, в частности, в Пятигорске прошел круглый стол, там были очень хорошие материалы, интересные материалы. Были материалы, которые интересны по-своему, но ничего особенного не доказывают, и были материалы, которые просто клеймят всех несогласных. Вот там был, например, доклад доктора кандидата, простите, исторических наук Захарова, который построил его на личной критике и личных выпадов в адрес всех с ним несогласных. В частности, кстати, первым человеком, который подверг сомнению авторство Лермонтова, был Владимир Сергеевич Бушин. Он опубликовал несколько статей на эту тему. Вот. Ну и как же его критикуют Захаров, да? Он пишет: а кто такой Бушин?
Действительно.
Советский, российский писатель, публицист, литературный критик, фельетонист, общественный деятель. Вот и все, что о нем найдете в интернете.
Я бы добавил, что он еще поэт, между прочим.
Но это далеко не Бунин и не Распутин. Наверное, у него есть свой читатель. Мне лично его творчество совершенно неинтересно, как и тысячам читателей России. Ну, допустим, не Бунин. Бушин не Бунин. И что это? И что это доказывает авторство Лермонтова? Лермонтова, что ли?
Странно.
Очень странно. Вот не просто неловко от того, что в научных изданиях публикуют такого рода аргументацию.
Из него
и это еще, кстати, в адрес, я подчеркну это, что речь идет о ветеране Великой Отечественной войны, награжденном боевыми наградами. Да. Ну, надо как-то все-таки.
И завтра получился бы неплохой блогер.
Да.
Обдал известные субстанции на ровном месте. Зачем? Для чего? Какое-то отношение имеет к доказательству подлинности?
Кроме того, покоробила откровенная политизация вопроса. Ратуя за авторство Лермонтова, составители сборника сообщают, что сторонникам этой версии импонирует не только мнение корифеев классического лермонтоведения, но также, приготовьтесь, мнение президента России В.В. Путина, который назвал Лермонтова своим любимым поэтом и рассказал, что у него на столике всегда лежит его книга. Это как вообще понимать? То есть, если бы Путин сказал, что это не Лермонтов, то лермонтоведы сразу бы изменили свою точку зрения, и им импонировала бы другая точка зрения. Да? То есть, поэтому они бы стали писать, что это не Лермонтов.
Когда я заканчивал 10 класс советской школы, как раз Леонид Ильич Брежнев сочинил 3 основополагающих произведения, или 2, не помню. «Малая земля» – 3, «Целина» и «Возрождение». И когда мы писали сочинение по литературе, как нетрудно догадаться по образцам русской классики, нам понятно объясняли, что было бы неплохо, чтобы в сочинении фигурировали отсылки к трудам Леонида Ильича Брежнева. Это вот показывает твою, так сказать, ты как личность в курсе всего, что происходит в стране.
В трендах.
Да, это, конечно, прекрасно, но вроде как вся наша вот свалившаяся на голову свобода, она как раз про то, чтобы подобного не было. Про что хочу, про то пишу. Что это такое? Взрослые люди.
Ну, вот очень-очень странно. Значит, поэтому каких-то стопроцентных доказательств на данном круглом столе представлено все-таки не было, потому что, ну, на мой взгляд, потому что не было представлено новых доказательств источниковеческого характера. Да?
Uh-huh.
То есть мы не увидели ни прижизненного списка, мы не увидели ни оригинала, мы не увидели, может быть, какого-то свидетельства о том, что тут нечто такое могло быть написано. Поэтому пока что вопрос, на мой взгляд, открыт.
Я вот для нашей не сильно просвещенной части аудитории скажу так, что вот, например, был такой замечательный писатель Михаил Шолохов, который написал «Тихий Дон»,
так точно.
Вокруг которого велись баталии, что это не он, что он все украл, какой-то Крюков написал, а малолетний Шолохов не мог, и вот все это там муссировалось. Ну, потом какие-то шведы там компьютерным анализом текста, там частота употребления, ну, скандинавы, условно скажем, они там чего-то там, не русские, не советские вообще. Да, это его перу принадлежит, и если я правильно помню, в конце концов нашли черновики, из которых
справка.
Да, дорогие друзья, оказалось, что автор Шолохов. Ну, если у вас есть какие-то возражения против этого, давайте дискутировать дальше. Ну, хотелось бы и тут, наверное, так же. Покажи, откуда это, откуда то. А то я, как человек непричастный, ну, выглядит странно. Некий персонаж принес стихотворение, сказал, что это вот отсюда, и через это авторство припишем Лермонтову. Нет.
Ну, пару слов про лингвистический анализ, да. Угу. То есть очень сложно вообще базироваться на лингвистическом анализе, потому что, ну, например, эпитет «немытое» Лермонтов больше никогда не использовал. Если это он написал, он больше никогда не использовал.
Мы по субботам ходим в баню в России. Мы не можем быть немытыми.
Нет, понятно, что здесь слово «немытое» использовано в метафорическом ключе. Да, это метафора. Его нельзя понимать буквально, кто бы это ни написал. Вот. Но, тем не менее, это факт, что как эпитет это слово в лермонтовском языке никогда не используется. С одной стороны. Но, с другой стороны, может быть, он использовал его спонтанно. Можем мы отрицать такую возможность? Нет. Исключать? Нет, мы исключать такую возможность не можем. Вот. А есть ли у Лермонтова другие восьмистишие? Ну да, есть, для него характерно, для Пушкина тоже. Вот. То есть сложно здесь что-то говорить однозначно, тем более на таком маленьком материале, всего 8 строчек. Что касается общего контекста творчества Лермонтова, тут опять же идут споры. Вот. Но споры в основном схоластические, потому что стихотворение – это, как правило, моментальная фотография или слепок с эмоционального состояния поэта в данный момент. Вот он что-то так чувствует сейчас. Потом прошло 10 минут, он получил новое впечатление, он чувствует уже по-другому. И эмоциональное состояние изменилось, а мы воспринимаем вот его стихотворение как нечто статическое и присущее ему на протяжении длительного срока, как такие четкие убеждения. Бывает и такое.
Отлитое в граните.
Да, бывает и такое. Но бывает и не так. Бывает это вот сейчас он думает так, а потом, точнее, сейчас он чувствует так, а потом по-другому. Вот это эмоциональный выброс. Поэтому все аргументы, касающиеся того, что вот это соответствует мироощущению Лермонтова или не соответствует мироощущению Лермонтова, это надо понимать, ну, к этому надо относиться с большими оговорками. То есть к каким-то серьезным доказательствам это быть не может. Однако я замечу все-таки, что стихотворение «Прощай, немытая Россия» оно стоит особняком не только в творчестве Лермонтова по духу, но и, в принципе, в русской поэзии вот в каком ключе. Дело в том, что мы найдем немало произведений, критических по отношению к России. Но практически у всех крупных поэтов, и у Пушкина, и у Некрасова, и у Тютчева, и у самого Лермонтова критическим стихотворением о родине присуще амбивалентность. Что имеется в виду? Если они критикуют, с одной стороны, то с другой стороны это вызывает у них другие чувства. Если они видят недостатки, то они по этому поводу, то они сочувствуют, переживают, страдают и так далее. Да? В стихотворении «Прощай, немытая Россия» этого нет. Это полный разрыв с родиной, это полный разрыв с Россией. Поэт в полном смысле слова с ней прощается, причем прощается, здесь же речь-то не только о государстве, вот часто встречается мысль, что стихотворение – это разрыв там, с официальным казенным патриотизмом. Вот от казенного патриотизма Лермонтов отрекается в знаменитом стихотворении «Родина», но, с другой стороны, противопоставляет любовь к природе, к быту, к народу. Да? Смотреть до полночи готов на пляску с гомоном и свистом под хохот пьяных мужичков. Вот это вот, ой, под пляску пьяных мужичков. Вот это важно, да, у Лермонтова. То есть, с одной стороны, казенный патриотизм, с другой стороны, неподдельная любовь к настоящему, к настоящей родине. Здесь ничего этого нет. Здесь и народ заклеймлен, и Россия сама заклеймлена, а не только государство с конкретным существующим в данный исторический момент режимом. Вот это для русской поэзии не характерно. К народу отношение сочувственное. И к самой России отношение сочувственное. И, как правило, русская поэзия выражала надежду, что да, сейчас вот она страдает, но когда-нибудь, вот Пушкина знаменитая, увижу ли, друзья, народ освобожденный, и рабство, павшее по манию царя. Да? То есть Пушкин задается вопросом, но втайне надеется, что рабство в данном случае это крепостное право, конечно. Да. Крепостное право падет, и народ будет освобожден. Здесь ничего такого нет, здесь полное отторжение. Все, уезжаю, угу. И так далее. Могло ли такое быть? Ну, как я уже сказал, теоретически в момент особого эмоционального состояния, конечно, могло. Но ни для русской поэзии, ни для творчества Лермонтова это не свойственно. Вот это надо отметить. И поэтому и существуют сомнения. А почему все поверили, что это стихотворение Лермонтова, когда оно было опубликовано в 1890 году? А потому что это был период как раз контрреформ. Угу. Это к вопросу о цензуре. То есть надо понимать, что стихотворение, несмотря на цензуру, появилось в публичной печати именно в период контрреформ Александра III, когда революционное движение было задавлено, когда господствовала опять официальная народность, хотя при Александре III это так не называлось, когда, по словам поэта Блока, победоносцев над Россией простер совиные крыла. То есть опять жесткий диктат, опять православие, самодержавие, народность, опять душение просвещения, душение народного образования, циркуляры о кухаркиных детях и так далее. Вот. И да, тогда части интеллигенции, в частности, есть известные высказывания Виктора Галактионовича Короленко, который сказал, что сильно и точно, Лермонтов написал, сильно и точно. Вот тогда это пришлось на настроение части общества. Потом в советское время сомнению не подвергалось, потому что оно уже очень хорошо ложилось.
Да, мы в школе проходили, да.
Да. Я, кстати, не согласен с теми, кто считает, что вот итоговый вариант этого стихотворения, он плох. Это хорошее стихотворение, на мой взгляд, чисто в художественном смысле. Вопрос не о том, хорошо, за исключением царей, вот, царей ушей, это странно. Вопрос не о том, хорошо это или плохо, а вопрос о том, Лермонтов это или нет. Вот, вот мне, я убежден, что даже если это не Лермонтов, общество могло поверить, что это он, потому что в 1890 году подобное стихотворение оно могло рассматриваться как форма протеста против контрреформ Александра III. И то, что это написал национальный гений, было гораздо лучше, если бы это написал кто-то вроде Панкратьева, вот, как со стихотворением Псков. Да? Угу. Ну, прекрасно, когда ты можешь подкрепить свои убеждения каким-то высказыванием литературной величины первого ряда. Это очень, очень полезно, сослаться на взять Лермонтова в свои союзники в борьбе с царизмом, в борьбе с самодержавием и так далее. Вот. Но то есть, с политической точки зрения это понятно, с психологической это понятно, но с научно-академической неубедительно. Вот. Поэтому, завершая свое высказывание сегодняшнее, я процитирую Павла Басинского, известного литературоведа, который опубликовал статью по поводу данного восьмистишия, и, как мне кажется, он очень точно определил современное состояние вопроса об авторстве. Он написал: «Есть стихотворение, приписываемое Лермонтову Бартеневым, не больше, но и не меньше. А то, что кто-то вкладывает в него какие-то свои смыслы, руководствуясь своими комплексами и фобиями, это его личные проблемы». Вот, собственно, и все. И еще один момент, который я забыл, но необходимо его оговорить. Да? Это вопрос о существовании, возможном существовании второго списка. Вопрос очень интересный. Дело в том, что в 1960 году был опубликован действительно еще один список стихотворений, который, правда, практически полностью совпадал с списком Бартенева. Этот список был найден в письме Нарцисса Нарциссовича Буковского своему корреспонденту. Кто такой Нарцисс Нарциссович? Это первый директор Лермонтовского музея, мемориальной организации, которая была создана в 1883 году и собирала как раз рукописи и личные вещи Лермонтова и публично их экспонировала. Потом коллекция Лермонтовского музея перешла в фонды Института русской литературы, то есть Пушкинского дома. И вот есть одна из версий, что Буковский обладал независимым от Бартеневского списком. Ну, откуда он взял? Он написал своему корреспонденту Орешникову письмо с вот этим стихотворением. Но сомнительно. Почему? Потому что исследователи проследили судьбу письма Бартенева-Ефремову. Угу. Увлекательная история. Дело в том, что Ефремов, как мы уже знаем, на стихотворение «Прощание мытая России» не отреагировал. Но мы с вами помним, что он для своего первого собрания сочинений, для первого Лермонтовского собрания сочинений продолжал поиски неизвестных стихотворений, и в частности он встречался с Александром Николаевичем Карамзиным, который продиктовал ему, по всей видимости, неизвестную строфу из лермонтовских станцев. Эта строфа была обращена к судьбе, к сестре Карамзина Софье Николаевне. И на обороте письма, пришедшего от Бартенева, Ефремов записал эти четыре строки. Дальше это отложилось в Ефремовском архиве, который он потом передал в Лермонтовский музей в 1883 году, о чем сохранились соответствующие входящие документы. Значит, и вот какого-то второго мифического списка, который якобы был у Буковского, никто никогда не находил, и о нем ничего не известно. А вот о том, что письмо Бартенева-Ефремову находилось в распоряжении Буковского, мы знаем точно. И, скорее всего, именно оттуда он это стихотворение и взял. Единственное, в чем различие списка Бартенева со списком Буковского, что в письме Буковского появляется датировка. Вот Москва, 1841 год. Впервые появляется у Буковского. И часть исследователей именно на этом и строит доказательство существования второго списка. Но ведь это может быть информация, полученная, скажем, из личного общения. Ну, от того же Бартенева. То есть Буковский мог у Бартенева спросить и получить эту датировку. Но самое главное, что это могла бы быть его догадка. Которую, кстати, часть лермонтоведов подвергают сомнению. Некоторые считают, что это вовсе не 1841 год. То есть, почему это может быть такая догадка? Ну, красивая, потому что прощался с Россией, действительно прощался, уже больше никогда не вернулся в Центральную Россию Лермонтов именно в 1841 году. Уезжал на Кавказ, где его ждала дуэль с Мартыновым. А последняя его остановка, где он провел много времени, это Москва, как раз, где он много встречался. Есть об этом записи его современников. Дневник Самарина, например, довольно подробно известного славянофила рассказывает о пребывании Лермонтова в Москве. Вот, и с одной стороны, вот, кстати, в дневнике Самарина есть фраза любопытная о том, что Лермонтов говорит, что современное политическое состояние России таково. Беда в том, что не то, что меньшинство страдает, а в том, что большая часть страдает и не понимает этого. И вот некоторые исследователи видят в этом некие параллели с восьмистишием. Но, с другой стороны, Лермонтов говорит Филиппу Филипповичу Вигелю, известному мемуаристу, что какая прекрасная Москва. Вот я вернусь со службы и заживу здесь. Вот. То есть, это другое эмоциональное состояние. Короче, ничего из этого не понятно. Вот. Но, как мне представляется, никаких доказательств существования второго списка нет. И я предполагаю, что Буковский сделал свою собственную датировку. Это его догадка. Ну, вот. Он просто написал об этом в письме своему корреспонденту. А Висковатов, когда публиковал эти стихи в «Русской старине», он опять же взял стихотворение из списка Бартенева, поскольку он работал над биографией Лермонтова в Лермонтовском музее. Вот он, видимо, увидел это письмо или, возможно, узнал о нем от Буковского, узнал об этих стихах от Буковского и опубликовал его уже в своих работа. И таким образом все списки восходят к одному единственному письму Бартенева. Можем ли мы Бартеневу верить? Ну, мы про это уже поговорили. Нет, не можем, к сожалению. Вот, поэтому вопрос открыт. И я считаю, что дальнейшее исследование этого вопроса, оно скорее обращает нас не к самому Михаилу Юрьевичу, а именно к Бартеневу. То есть надо еще раз переосмыслить ситуацию с появлением текста, попытаться понять, от кого могло быть получено это восьмистишее, от кто мог быть современником, со слов которого якобы были записаны эти слова. Вот. И дальше смотреть, может ли это быть реальный лермонтовский друг, или это все-таки какое-то сомнительное лицо.
Натуральный детектив.
Да, это исторический. Вот интересно было бы этим заняться. У меня есть еще одно абсолютно такое подозрение, я его уже высказывал. Оно спекулятивное, я абсолютно на нем не настаиваю, но, может быть, это поможет как-то нам дальше приблизиться к разгадке и найти какие-то доказательства либо в пользу, либо против авторства Лермонтова. Когда я уже в сознательном возрасте перечитывал «Восьмистишие», у меня возникли ассоциации, что вот эта отстраненность, она характерна не для русской поэзии, а для поэзии иностранной, в частности, для польской. Потому что, вот как я уже сказал, у русских поэтов, у них всегда наряду с критикой там, крепостного режима, всегда есть сочувствие к униженному, обиженному и оскорбленному народу и боль за страдающую Россию. И вот единственное, с чем можно было бы эти стихи сравнить по духу, это со стихами Адама Мицкевича.
Который... Петербург построил сатана.
Да, да. Ну, каждый согласился бы со мной, что Петербург построил сатана.
Венеция богами создана. Ты расскажи, как рабы сваи заколачивали, на которых она вся стоит. Ты ж вообще в предмете не разбираешься, а пишешь про себя самого.
Рим создан человеческой рукой, Венеция богами создана, но каждый согласился бы со мной, что Петербург построил сатана. Да. Ну, и масса стихотворений Мицкевича именно о русском народе. Они сдержанные, но тем не менее чувствуется вот эта отстраненность. То есть по духу это что-то такое оттуда. Вот. Это очень близко к тому, что писал маркиз де Кюстин. Вот. И да, может быть, это и характерно для части дворянства, но сомнительно, что это характерно для Лермонтова. Вот я сразу подумал о польском духе, о поляке. Да? Вот. Интересно,
я
что...
тоже, да. Я сразу про это подумал.
Вот. И перебирая круг близких знакомых Лермонтова, мы неминуемо натыкаемся на фигуру Ксаверия Бродицкого. Это один из самых ближайших товарищей Михаила Юрьевича Лермонтова, с которым они входили в загадочный кружок под названием «Кружок 16». Что это был за кружок, мы так до сих пор и не знаем, потому что упоминаний о нем всего 4. Ну, это был какой-то политический, может быть, это был, точнее, может быть, это был политический кружок, а может быть, это была просто какая-то салонная игра, потому что, например, Ираклий Андроников просто гений, вообще просто гений литературоведения и гений исторического исследования. Он обратил внимание на интересный момент. Однажды Лермонтов обронил фразу в беседе с одной дамой, что он романов не пишет, он их заводит. Это была, как увидел образованный, эрудированный Андроников, это была прямая цитата из героя Бальзака генерала Монрево, из героя трилогии, которая называлась «Кружок 13». То есть у Бальзака там кружок 13, а здесь кружок 16. Вот кружок 13 – это кружок молодых людей, которые решают, дерзают управлять мировыми событиями. Это такое тайное общество из 13 человек, которые придумывают для себя игру, такую, пытаются управлять мировыми событиями. Тут появляется кружок 16. И Андроников пишет, что вот посмотрите, как интересно, Лермонтова ссылают. Вместе с ним едет на Кавказ Монго Столыпин, который тоже член этого кружка. И вот, судя по одному из свидетельств, большая часть этого кружка тоже едет вместе с ними на Кавказ. Зачем-то, в том числе и Ксаверий Бранницкий. Вот. Судьба Ксаверия Бранницкого очень симптоматична, потому что Бранницкий При том, что он становится адъютантом Паскевича Ивана Федоровича, одного из самых известных полководцев времен Николая I, его личного друга. Тем не менее, Бранницкий – это польский националист, который очень болезненно переживает подавление польского восстания 30-31 годов, и в конце концов, в 40-х годах он становится политическим эмигрантом. Он уезжает во Францию и начинает финансирование ни много ни мало польской националистической газеты Адама Мицкевича. Вот. То есть, этот человек явно враждебный царской власти, это человек враждебный Николаевской России, это человек, который смотрит отстраненно на происходящее в этой стране. И вот я рискну допустить, что так или иначе это восьмистишие может быть связано с фигурой Ксаверия Бранницкого, к которому, конечно, надо присмотреться. Эта фигура неизвестная широкому кругу. Но для биографии Лермонтова этот человек очень важен, он был к нему очень близок. И, опять же, зная репутацию Бартенева, мы вообще не можем понять, и даже вот представим себе, что это Лермонтов, но мы не можем быть уверены, что это в оригинале выглядело так, как это выглядит дошедшим до нас. Угу. Мы знаем, что Бартенев написал Ефремову, но не исправлял ли он это, то есть не исправил ли он что-то уже в первом списке. Не можем понять этого.
Оригинал нужен, да?
Да, не можем понять. Вот. Может быть, это, ну, я не знаю, можно ли это предположить, что это текст самого Бранницкого, исходящий, так сказать, текст, вышедший из Лермонтовского круга. Или это часть какого-то текста, который, или это изложение чьих-то мыслей. Непонятно. Но какая-то тайна здесь точно есть, и вот ее предстоит разгадать.
Как глоток свежего воздуха посреди всех наших политических помоев. Настолько достали уже. Спасибо, Егор Николаевич.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Спасибо, дорогие друзья. Показывай такое нам еще. Спасибо.
Обязательно.
Очень интересно. И на сегодня все.